Волчек. В понедельник на встрече Дмитрия Медведева с рок-музыкантами обсуждался вопрос о Химкинском лесе. Президент сказал, что он намерен еще раз выслушать аргументы сторонников разных вариантов прокладки трассы через лес и в обход, однако ему ясно, что здесь идет борьба хорошего с лучшим. Никто из участников встречи, к сожалению, не напомнил Дмитрию Медведеву, что в этой борьбе хорошего с лучшим есть жертвы. Два молодых человека, участники антифашистского движения Алексей Гаскаров и Максим Солопов, уже третий месяц находятся в следственном изоляторе. Их обвиняют в нападении на здание Химкинской администрации. Вчера Мособлсуд отменил решение Химкинского городского суда о продлении ареста Алексея Гаскарова. Ранее такое же решение было принято в отношении Солопова. Однако антифашисты остаются под стражей до пересмотра их дела Химкинским судом. Дело Гаскарова и Солопова приобрело большой резонанс. Прошли акции в России и за границей, в Швеции, Дании, Украине, во Франции. Был пикет в Нью-Йорке у представительства России при ООН. Опубликовано письмо правозащитников и деятелей культуры к президенту России в защиту молодых антифашистов. Создан сайт для их поддержки. Я приветствую в нашей студии Юлию Башинову, активистку компании в защиту Гаскарова и Солопова, и корреспондента телекомпании «Дождь» Илью Васюнина, который был в Химках 28 июля во время акции антифашистов у здания местной администрации. И приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если вы хотите задать вопрос, звоните нам по телефону 8-800-200-2212. Юлия, добрый вечер. Гаскарова и Солопова называют химкинскими заложниками. Почему заложниками?
Здравствуйте. Заложники, потому что были нарушения при задержании, при аресте, и людей фактически не просто, скажем так, взяли по подозрению в совершении какого-то преступления. Их фактически взяли в заложники, потому что они известные общественные активисты, и поскольку они всегда заявляли себя как открытые антифашисты, и демонстрация у Химкинской администрации была проведена ими, то, в общем, они стали, скажем так, легкой добычей. Поэтому мы считаем, что они заложники.
Гаскаров и Солопов участвовали в записи одной из дискуссионных передач «Радио Свобода» из цикла «Свобода в клубах». И моя коллега Елена Фанайлова, которая ведет эту программу, говорит, что они произвели на нее очень большое впечатление, что это очень умные и красивые молодые люди. И правозащитник Лев Пономарев, который вчера выступал в Мособлсуде, тоже говорил об Алексее Гаскарове как о замечательном журналисте и общественном деятеле. А Юлия, я, насколько я понимаю, вы с ними хорошо знакомы, да?
Да, с Максимом немного больше, чем с Алексеем, но, естественно, мы пересекались на разных антифашистских мероприятиях, на каких-то других общественных инициативах.
Илья, а вы были свидетелем событий у Химкинской администрации, за организацию которых Гаскарову и Солопову грозит до 7 лет лишения свободы. Ну вот говорят, что на известной видеозаписи, которая распространялась в интернете, ни Алексея, ни Максима нет. Почему же именно их объявили виновными?
Да, добрый вечер. Действительно, на записи, которая больше всего посмотрела людей и которая висит на Ютьюбе, не видно ни Лёшу, ни Максима. Ну, собственно, это к вопросу о том, почему их называют заложниками. Фактически милиция, ну, химкинская милиция оказалась бессильна предпринять что-либо для, ну, скажем, пресечения этой акции, если, ну, конечно, она хотела это сделать, но ничего не сделала, да? Оба активиста были вызваны на профилактическую беседу на следующий день. И, ну, фактически задержаны в отделении милиции. Хотя у одного из них, да, у Максима, в протоколе написано, что он задержан на месте преступления, причем спустя день. Вот, ну, поэтому говорят о том, что они заложники. Ну, потому что это самые известные, самые публичные, ну, люди, которые подавали, например, заявки на пикеты, на митинги, открыто выступали, давали интервью. Вы вспомнили о том, что они были на «Радио Свободе», «Радио Свобода», ну, также я хочу сказать, что там на постоянных можно было видеть в эфире, там, сюжетов на НТВ, на РЕН-ТВ, других телеканалов, вот. Ну, и, конечно, милиция пошла по самому простому пути, нужно было поставить галочку, очевидно, ну, и взяли вот самых таких вот людей, самых публичных. Поэтому заложники, и поэтому так важно, ну, собственно, отстоять для людей, которые выступают, да, за их освобождение, именно важно именно их отстоять и добиться их того, чтобы они вышли на свободу.
Илья, вы ведь тоже и с Алексеем, и с Максимом хорошо знакомы, да?
Конечно, ну, поскольку я делал и писал в свое время в «Новой газете» об антифашистском движении, и сейчас на телеканале «Дождь» я, ну, снимаю сюжеты, связанные вот с движением, да, а это были люди, которые вот всегда готовы были дать какие-то разъяснения, которые мониторили и, собственно, и левые какие-то движения, и жизнь, ну, скажем, так сказать, своих идеологических оппонентов, да, то есть ультраправых группировок. И, конечно, с ними приходилось часто общаться, они выступали часто экспертами по разным вопросам.
Ну, вот об оппонентах, мне кажется, тут важно отметить деталь, которую не всегда упоминают, ведь акция у химкинской администрации была следствием нападения некой группировки футбольных хулиганов, я не знаю, можно ли их называть фашистами, там, ультраправыми, на лагерь защитников химкинского леса. Причем это нападение, насколько я понимаю, не расследуется, а нападение на химкинскую администрацию, где несколько стекол разбили, расследуется так, как будто это преступление первостепенной важности, теракт. Верно, да, Илья?
Ну, совершенно верно. Здесь вообще надо сказать о том, что, ну, вот в известном интервью в газете «Коммерсант» каждый человек, по-моему, да, как он назывался, каждый человек имеет право на 15 минут силы, да, один из организаторов анонимно, да, говорил, что вот действительно в Химках соединилось все то, что левые там антифашисты, анархисты ненавидят там больше всего. Это коррупция, это произвол милиции, ультраправые группировки и, ну, вот все, что только можно представить, такого самого страшного для молодого человека, таких левых убеждений. Действительно, за несколько дней до нападения на администрацию в лагерь экологов пришли люди замотанными лицами, у них были татуировки известной фанатской группировки, да, «Гладиаторы», будем говорить так, да, и свидетели есть, которые видели, ну, вот, специфические татуировки, да, кабанов на разных частях тел, на ногах, на спине и так далее. Эта группировка известна тем, что в свое время она захватывала бункер НБП, ее же подозревают в нападении на марш несогласных и так далее и тому подобное. Вообще, ну, в самой фанатской околофутбольной среде неоднозначное отношение к ней, потому что такое сотрудничество открыто с правоохранительными органами или какими-то непонятными структурами, конечно, не приветствуется. Но вот такой вот такой имидж у этой группировки есть. И у многих людей, которые это есть на фотографиях, которые тоже, соответственно, выложены в интернет, можно увидеть руны, которые в свое время использовали в качестве символики в войсках СС. То есть здесь все однозначно. Ну, и, конечно, ну, понятно, что, например, если говорить в суде или там идти в милицию с этим, это надо все проверять или перепроверять, но для людей уличных антифашистов, анархистов здесь, в общем-то, никаких вопросов не стоит, кто побывал в лагере экологов и кого они представляют. И, конечно же, они понимают, что, ну, вот сначала это могут быть экологи в качестве жертв, да, которых там кого-то избили, кого-то там потолкались, там, да, может быть, не очень, там, да, как-то сильные повреждения нанесли, да, но завтра эти же люди, которые были в лагере, они могут выйти и уже на улице совершить действия гораздо, ну, гораздо более серьезные. Ну, фактически, просто любой из них может оказаться убийцей антифашистов. Мы знаем, что такие случаи нередки. Ну, и, конечно, нельзя было оставить это без внимания, да, поэтому они пришли, и вот этот вот протест был посвящен именно тому, что люди, которые являются потенциально там, не знаю, там, враждебными, да, для левых, для анархистов, там, да, готовы устроить не сегодня-завтра нападение на них самих, да, они безнаказаны и фактически пользуются, ну, благоволением милиции, правоохранительных органов. И этот ответ был дан, но вот к тому, что, ну, к чему это привело, мы все видим. То есть это огромный скандал и огромное внимание и к лесу, и к действиям администрации. И вот такие вот последствия для лидеров, в общем-то, движения антифашистского.
Ну вот деятельность гладиаторов, как сказал Илья, их руны и их нападения правоохранительные органы не волнуют, а вот на вашем сайте, Юлия, сайте в защиту химкинских заложников, я видел такую зловещую фразу: «Открыта охота на других участников антифашистского движения». Расшифруйте ее, пожалуйста, ведь сотни человек после июльских событий оказались под подозрением.
Да, после ареста Алексея и Максима начались просто, можно сказать, массовые репрессии против антифашистов. Видимо, от того, что не было доказательств причастности Алексея и Максима к каким-то незаконным действиям, стали отлавливать на концертах, на других мероприятиях антифашистов, анархистов. Сотнями, десятками пытали, избивали. Есть несколько случаев, когда люди все-таки решили написать заявление в прокуратуру, получили медицинские документы, то есть сняли побои и как-то готовы бороться дальше, но не каждый готов это делать. И действительно была открыта охота, то есть охота за убеждение: если ты антифашист, ты под подозрением. И, в общем, это произошло именно после ареста Гаскарова, это стало усиливаться.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Я напомню, что наши гости — Юлия Башинова, активистка компании «В защиту антифашистов» Гаскарова и Солопова, и корреспондент телеканала «Дождь» Илья Васюнин. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем один вопрос, один звонок в нашу студию. Владимир из Нижегородской области. Добрый вечер. Владимир? У нас какая-то сложность техническая, нет связи с телефоном. Ну, продолжим разговор тогда про тактику центра Э, ведь это центр Э, центр по борьбе с экстремизмом, как раз занимается вот расследованием таких дел. Я хочу порекомендовать нашим слушателям опубликованную на этой неделе на сайте нашей радиостанции «Свобода Ньюс.ру» статью Елены Костылевой о центре Э. Это ведомство, которое призвано заниматься противодействием экстремизму, но на самом деле действует иногда вот просто экстремистскими методами, то есть людей хватают на улице, привозят на допросы, избивают. Ну вот то, о чем сейчас рассказывала Юля, это напоминает какую-то латиноамериканскую диктатуру, а Илья, может быть, вы какие-то примеры приведете?
Ну, действительно, ну, на самом деле, несколько случаев таких было, по-моему, сколько было жалоб, по-моему, 5 или 6, достаточно немного жалоб дошло все-таки до прокуратуры, но гораздо больше людей было задержано, обыскано, провели время в отделениях милиции, в Подмосковье, в других городах. Я пытался говорить с представителями подмосковной милиции. Ну, я хочу просто для примера, я хочу просто привести, значит, немного отойти от антифашистов и вспомнить Евгению Чирикову, которую тоже, ну, ее тоже подозревали в том, что вот она, значит, как-то благоприятствовала вот этой акции у химкинской администрации. Она, у нее была пресс-конференция, посвященная лесу, в независимом пресс-центре, и после этого подмосковная милиция блокировала выход, это небольшой двор, блокировала выход из этого двора, журналисты были отсечены, ее схватило там 4 или 5 сотрудника оперативного полка, по-моему, так называется, подмосковной милиции, с криками ее затолкали в автомобиль. После этого, собственно, я задал вопрос представителю пресс-службы ГУВД Московской области Гильдееву, спросил, что в связи с чем вот такая, чем была вызвана необходимость вот такого вот силового задержания, да, людьми из Подмосковья, почему Чирикова не смогла, почему ее нельзя было там пригласить куда-то на беседу и так далее, что вообще происходит. На что мне был дан ответ, что Химкинский суд постановил принудительно привести Евгению Чирикову на заседание, потому что она якобы туда не являлась. Но самое интересное, что привели ее не в Химкинский суд, а вот эти вот люди ее доставили потом в Главное следственное управление Московской области. То есть фактически на глазах там, там 3, там 3, 4, там 5 камер, там центральных каналов, 5 или 10, там 20 журналистов, да, огромное количество активистов, блокируется двор в самом центре Москвы, да, и такое вот это похищение по образцу, ну, не будем говорить, каких республик, да, известно, где такие случаи происходят. И, ну, а что говорить тогда о каких-то 18-20-летних людях, которых подозревают в том, что они вот тоже где-то там в чем-то соучаствовали, да? Ну, я напомню, что на допросах на следствие, представители вот следствия, следователи, которые говорят, которые разговаривают с свидетелями, конечно, не с подозреваемыми, они пытаются выяснить, кто дал деньги. Главный вопрос – кто дал деньги? По, там, значит, оперативной информации, какие-то то ли 5 миллионов рублей на это было потрачено, то ли что-то вот в таком духе. Кто дал деньги, кто спонсор, кто за этим стоит, кто организовал, кто платил и все остальное. Ну, если бы, ну, я не знаю, но я знаю, что там активисты, которые уже много лет в движении, которые выходят с изумленными лицами с допросов и говорят, что, ну, если бы, конечно, я не знал вот людей, которые там побывали в Химках уже много лет, я, наверное, бы поверил, что, наверное, кто-то что-то проплатил, да? Вот. Ну, и, конечно, вот в этом рвении раскрыть какой-то вот заговор против химкинской администрации, какой-то, видимо, там, я не знаю, американский, там, чей-то еще там, который просто, ну, в общем-то, агрессия наземная против химок. Конечно, с, ну, никто не считается с, там, парни, там, 20-18 лет, которые не могут ни аргументированно, к сожалению, я могу сказать, там, да, ни отказаться отвечать на вопросы, ни вызвать адвоката, ни как-то вот не давать показаний и все остальное. Ну и, конечно, мы знаем, что несколько жалоб одного из молодых людей пытали, по-моему, да, с пакетом на голове, да? Угу. Это в Жуковском, да, было?
Да, я знаю даже имя, это Никита Чернобаев, да.
Угу. Да, и другого человека, по-моему, пытались... А, да, Никиту Чернобаева пытались с пакетом на голове, потом его отвезли в больницу, там он вынужден был лечь в больницу, потом милиция приезжала за ним туда и пыталась его оттуда извлечь, там, ну, и вот такие вещи, там, обыски без ордера, там, к людям вламывались там среди ночи и так далее. Ну, даже вот наши коллеги из «Новой газеты», даже стажерка, девочка, к ней приехали милиционеры к ее маме сначала, потом поехали вместе с мамой к ней без документов, без, ну, без оснований, без всего. Вот. Ну, поэтому, конечно, милиция, ну, сейчас это пошло на спад, конечно, уже более-менее вот есть... Какие-то материалы, так называемые, были собраны вот в рамках этой, ну, с позволения сказать, оперативной деятельности. И как-то все успокоилось, да? Но вот то, каким образом действовала милиция, это, конечно, находится вообще за гранью добра и зла. Но вот сейчас мы следим за жалобами. Я не знаю, пока вот у меня нет сведений о том, что говорит прокуратура. Могу только сказать вот еще раз официальный ответ пресс-службы. Они говорят в неофициальных... Вернее, неофициальные, неофициальные, вот скорее, да, они говорят, что о том, что, ну, вот, может быть, это люди, которые вот так вот жестко обращались, они не из милиции, которые находились в...
Наверное, гладиаторы сидели, как всегда, в отделении милиции, наверное, их пригласили, да.
Вот. Других структур, которые были заодно там.
Гладиаторы в погонах.
Гладиаторы, да, да.
Гладиаторы в погонах, да, возможно.
Да. Ну, вот вчерашнее заседание суда все-таки благоприятный ведь поворот у дела, да, Химкинский городской суд обязан повторно рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения для Гаскарова до 27 октября, а заседание по делу Солопова назначено уже на понедельник, да. Есть ли уверенность, что Алексей и Максим выйдут на свободу до конца месяца? Что говорят адвокаты, или тут нет никаких гарантий? Юлия, что вы знаете?
К сожалению, гарантий нет никаких. Мы, конечно, очень надеемся, что Химкинский городской суд будет вынужден, поскольку решение о мере пресечения содержания под стражей отменено вышестоящим судом, он будет вынужден другую меру пресечения применить. Но здесь еще имеет смысл сказать о том, что очень странное половинчатое решение вынес Московский областной суд, отменив меру пресечения содержания под стражей и одновременно продлив ее до нового суда. То есть вообще по практике Да и по закону, когда отменяется вышестоящим судом решение о содержании под стражей, человека освобождают либо в зале суда, если он присутствует, либо из СИЗО, где он находится, пока идет заседание. Очень странно, и, в общем-то, могу с полной ответственностью сказать, что незаконно то, что ребята до сих пор находятся за решеткой. В общем-то, Максим уже 10 дней до нового суда просидит. Неизвестно, сколько просидит Алексей. Все эти дни они могли бы находиться на свободе, под подпиской о невыезде, либо, там, может быть, под залогом, под домашним арестом. Есть другие меры пресечения. Более того, и Верховный суд вынес уже два решения о том, что необходимо изучать индивидуально каждый случай, и даже несмотря на тяжесть преступления, а в данном случае мы даже ее не имеем, все-таки очень редко использовать содержание под стражей как меру пресечения.
Ну, я видел комментарий Льва Пономарёва, правозащитника, который был на вчерашнем заседании. Он говорил как раз то же самое, что говорите вы, Юлия, о том, что на самом деле ребят должны были бы выпустить после сразу этого решения Мособлсуда, но почему-то это не сделано. И, кстати, вообще освобождение это ведь полдела, нужен ведь еще и оправдательный приговор, да?
Разумеется.
Ну, вот компания, сама компания, которую вы ведете в поддержку Гаскарова и Солопова, это большая редкость по размаху проведения и качеству. Я уже упомянул, что были пикеты в разных странах и сбор подписей, и сайт ваш очень профессионально сделан на 7 языках, в том числе турецком. Это все ведь делается силами энтузиастов, верно?
Да, конечно. Я могу сказать, что нам очень повезло, что у нас нашлись единомышленники в очень многих странах. Вот международные акции поддержки, они прошли в 12 странах, в 35 городах. Это действительно, может быть, даже для нас самих неожиданный такой размах. Но мы очень благодарны всем, кто принял участие в днях единых действий. Это было очень важно. И я думаю, что в решении Московского областного суда и в том, и в другом это сыграло большую роль. Но вот насчет половинчатости решения, мне кажется, что Московский областной суд, с одной стороны, обратил внимание на общественную реакцию на процесс, с другой стороны, не захотел брать на себя ответственность химкинских деятелей и, в общем, предоставил им самим разгребать то, что они наворотили. Думаю, что причина в этом.
И я знаю, что дни очередные кампании в защиту, в поддержку химкинских заложников назначены на ноябрь. Но, может быть, к тому времени они, будем надеяться, освобождены будут, да?
Да, мы очень надеемся, но, тем не менее, пока мы призываем к дням единых действий с 12 по 15 ноября. И очень надеемся, что они пройдут с не меньшим размахом и будут иметь какой-то больший эффект.
И тоже в разных странах мира, да?
Конечно, мы призыв распространяем как можем широко, стараемся переводить на все языки, какие только возможно. Здесь, кстати, нужно поблагодарить наших переводчиков, потому что это не только люди из России. Вот это очень часто анархисты из разных стран отзывались, писали нам сами, предлагали свою помощь. И благодаря им у нас такой широкий спектр языков на сайте.
Спасибо, Юля, спасибо, Илья. Я напомню, что гостями программы «Итоги недели Радио Свобода» были Юлия Башинова, активистка компании «В защиту Гаскарова и Солопова», и корреспондент телеканала «Дождь» Илья Васюнин. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Погибли трое, числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного сильным паводком. Ущерб от стихийного бедствия, по оценкам губернатора края Александра Ткачева, будет исчисляться сотнями миллионов рублей. В регионе затоплены более 20 населенных пунктов в Туапсинском и Апшеронском районах. Московская мэрия разрешила оппозиции провести 23 октября митинг на Пушкинской площади с требованием отставки правительства Владимира Путина. Российские правозащитники и оппозиционеры просят Сергея Собянина, когда он станет мэром Москвы, освободить от заграждения Триумфальную площадь. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило озабоченность и разочарование в связи с планами правительства Израиля построить 240 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. В городах Франции сегодня прошли массовые манифестации против правительственных планов повышения пенсионного возраста. По данным полиции, на улицы Парижа вышли 50 тысяч демонстрантов, профсоюзы говорят о 300 тысячах. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон предложила возобновить 15 ноября переговоры между мировыми державами и Тегераном по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Германия продолжит усилия по постепенному вовлечению России в систему единой европейской безопасности. В своем еженедельном видеообращении к народу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предпримет очередной конкретный шаг в этом направлении до ноябрьского саммита НАТО в Лиссабоне. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Второй срок Дмитрия Медведева, секулярный фундаментализм во Франции, эпоха экономического аскетизма и банковская поддержка современного искусства. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
«Ньюсвик» оценивает шансы Дмитрия Медведева сохранить за собой пост президента России на второй срок. По мнению еженедельника, есть явные признаки того, что Медведев начинает пользоваться достаточной властью, чтобы принимать собственные решения и привлекать к себе людей, еще недавно бывших сторонниками Владимира Путина. Наиболее ярко эту тенденцию иллюстрирует создание нового общественного движения «Россия вперед», в которое вошли как бывшие сторонники Путина, так и известные оппозиционные политики. Создается впечатление, что Медведев может получить достаточно широкую поддержку как политического класса, так и общественных кругов. Медведев также начинает следовать собственной политической программе, которая радикально отличается от путинского курса. Об этом свидетельствует отказ от создания таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией и возобновление переговоров о вступлении в ВТО. Президент поддержал санкции ООН против Ирана и наложил запрет на продажу Тегерану систем ПВО СС-300.
В самой России Медведев, уступив давлению общественности, поддержал пересмотр плана строительства дороги Москва-Санкт-Петербург. А отрешение от власти московского мэра Юрия Лужкова демонстрирует, что президент не боится мериться силами с представителями элиты, если они нарушают субординацию. Медведев остается пока слабым звеном правящего тандема. Однако по мере того, как политические фигуры, включая некоторых бывших оппозиционеров, собираются под его знаменами, намерение перенять у Путина бразды управления страной обретает реальные очертания, прогнозирует Newsweek.
Закон о секуляризации, принятый во Франции более 100 лет назад, был призван защищать религиозную свободу граждан и отводил государству нейтральную роль в отношении религии, пишет «Тайм». Однако сейчас сторонники секуляризма побуждают государство вмешиваться в частные религиозные дела граждан и организаций. Если раньше закон был направлен на ограничение влияния католицизма на общество, то сейчас главной целью секуляристов стал ислам. Наиболее яркий пример эволюции секуляризма – принятие закона, запрещающего ношение в общественных местах одежды, целиком закрывающей тело и лицо, паранджи и никаба. Закон должен вступить в силу в начале 2011 года. Аналитиков беспокоит возрастающая воинственность секуляристов. Так, в городе Нанси была отстранена от работы учительница-еврейка, потому что властям показалось, что ее интерпретация Холокоста была недостаточно нейтральной. А в предместье Парижа политики, принадлежащие к партии «Зеленых», выразили озабоченность решением городских властей исключить мясо из меню школьных столовых, усмотрев в этом уступку мусульманам.
Обозреватели видят в этом проявление секулярного фундаментализма, напоминающего убеждения тех религиозных групп, против которых выступают сторонники отделения церкви от государства. Понятно, что в обществе растет озабоченность в связи с усилением влияния ислама, однако это не извиняет исламофобию. Только время покажет, сможет ли Франция установить с исламом такие же сбалансированные отношения, какие существуют у французов с другими религиями, считает «Тайм».
«Мы вступили в эпоху аскетизма», утверждает экономический обозреватель Ньюсвик. «Европейские страны сокращают расходы на социальные нужды и повышают налоги. Государство благосостояния оказалось не по карману даже самым богатым странам. Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 4% в 2011 году, но в США он составит 2,4%, а в Европе 1,8%. А этого недостаточно, чтобы победить безработицу. В тяжелые времена ревизия государства благосостояния может оказаться невыполнимой задачей. Кроме того, внезапно наступает наступивший аскетизм может спровоцировать новую спираль финансового кризиса. Некоторые экономисты предрекают неизбежный дефолт в странах со слишком высоким бюджетным дефицитом, что повлечет за собой крах финансовых рынков в других странах. Другие эксперты считают, что благодаря прагматичным действиям Европе удалось избежать катастрофы. Главное сейчас – выиграть время. Сокращение бюджетных дефицитов придаст уверенность фондовым рынкам и будет способствовать укреплению экономики.
Аскетизм трансформирует экономику и политику. Правительства попадают в западню. Без сокращения расходов и повышения налогов дефицит может задушить экономику. С другой стороны, эти меры препятствуют экономическому росту. Соединенные Штаты не исключение. Нам пока не надо рисковать экономическим ростом и немедленно сокращать дефицит. Но мы должны принять значимые меры, чтобы предотвратить рост дефицита в будущем. В аскетизме, конечно, мало радости. Но насколько болезненным он будет, это во многом зависит от нас самих, заключает Ньюсвик.
В период, предшествовавший экономическому спаду, крупные банки использовали часть своих огромных прибылей для приобретения произведений современного искусства и постепенно стали крупнейшими коллекционерами. По данным Time, в коллекции немецкого Deutsche Bank 50 тысяч произведений, швейцарского UBS – 35 тысяч, американского JP Morgan Chase – 30 тысяч. Искусство придает финансовым учреждениям респектабельность, вызывает уважение, чего как раз и не хватает сегодня банкам. Банки часто устраивают экспозиции – из своих коллекций в музеях, что вызывает критику со стороны художников и искусствоведов. В частности, неоднозначно была воспринята выставка коллекции банка UBS в лондонской галерее Tate Modern. Критики усмотрели конфликт интересов в том, что работы, принадлежащие частной корпорации, были выставлены в государственном музее. Недовольство вызывает также то, что кураторами таких выставок являются не специалисты, а сами сотрудники банков.
В целом, считают эксперты, банки играют позитивную роль в мире современного искусства. Даже в период рецессии они продолжают поддерживать художников. Богатые люди во все времена оказывали покровительство артистам. Вспомним хотя бы Чайковского, Бетховена, да Винчи или Микеланджело. Банк занимается не только тем, что делает деньги. Произведения из нашей коллекции провоцируют разногласия и стимулируют интеллектуальные дискуссии. Разве не в этом состоит основная функция искусства? Цитирует Time советника Deutsche Bank по вопросам искусства.
41-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Отмена китайских гастролей Александра Рыбака, новая миссия Анны Чапман и помолвка дочери Романа Абрамовича. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Как бы ни шутили российские телевизионщики, что у норвежца Александра Рыбака в ухе наушник, в который по-отечески шепчет Лукашенко и напоминает улыбаться на камеру. Китайские власти отказываются видеть в музыканте товарища родом из братской республики Беларусь, а видят в нем только воплощение западноевропейских ценностей. За норвежский паспорт Рыбак и его коллеги-исполнители мюзикла «Однажды солнечной ночью» поплатились гастролями в Поднебесной. Официальный Пекин теперь вообще в обиде на все норвежское, после того, как в Норвегии Нобелевскую премию мира присудили китайскому диссиденту Лю Сяобо. На сайте пекинской афиши культурных событий «The Beijinger», через который продавались билеты на мюзикл, указано лишь, что представления 1 и 2 ноября отложены. Автор мюзикла Томас Станхеля в эфире норвежского телевидения сообщил, что музыкальная труппа стала жертвой санкций в ответ на действия Нобелевского комитета.
Станхеле уже выступал с этим же мюзиклом в Пекине в 2005 году. Сюжет его музыкальной комедии представляет собой неожиданную солянку из традиционных китайских и современных норвежских тем. Рыбак в качестве звездного ингредиента добавился после прошлогодней победы на Евровидении. Кстати, Александр Рыбак не единственный рыбак из Норвегии, для которого Пекин стал запретным городом. Китайские власти отменили и визит в Китай норвежского министра рыболовства Лизбет Берг-Хансен. Не на шутку обеспокоены предприниматели на востоке Китая, где целые города занимаются преимущественно обработкой рыбного импорта, в основном из Норвегии, сообщает китайская газета Global Times. 90% потребляемой в Китае семги завозят из Норвегии. Во многие европейские страны, США и Канаду, норвежская семга также приплывает в китайской упаковке. Теперь кризис в китайско-норвежских отношениях грозится перерасти в глобальный рыбный кризис.
Выражаясь языком скандинавских саг, настоящий прыжок лосося совершила известная фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман. Недавно выяснилось, что Чапман теперь официально трудоустроена в фонд «Сервисбанке» в качестве советника президента банка Александра Воловника по инвестициям и инновациям. В банке охарактеризовали новое кадровое приобретение как исключительно креативного и разносторонне подготовленного сотрудника, действительно озабоченного судьбой России, проблемами совершенствования отечественной промышленности. Фонд «Сервисбанк» обслуживает авиакосмическую индустрию и является одним из двух российских банков с филиалами в Байконуре.
Не успела Анна Чапман приступить к исполнению служебных обязанностей. Кстати, график посещения ей определили свободный, с правом пользования всеми помещениями, транспортом и средствами связи банка, как ее тут же запустили на космодром для какого-то расплывчатого культурологического проекта. Иными словами, чем конкретно занимается Анна Чапман, по-прежнему абсолютно не ясно. Так же, как до сих пор не ясно, чем она занималась в США. Хотя на днях и стало известно, что занималась она этим по поддельному ирландскому паспорту. Ирландским журналистам удалось выяснить, что российская шпионская сеть, вероятно, воровала паспортные данные добровольцев организации «В России с любовью», которая оказывает помощь российским интернатам и детским домам и принимает в Ирландии детей-сирот из России.
Несмотря на то, что одной Анны в Великобритании теперь уже навсегда стало меньше, в заголовках британских таблоидов русские Анны никак не переведутся. Анна Абрамович на этой неделе эпатировала своих одноклассников в школе в Западном Лондоне, где год обучения стоит 15 тысяч фунтов, увесистым бриллиантом на безымянном пальце. Старшая дочь и наследница Романа Абрамовича сообщила подружкам, а те раструбили новость в Daily Mail, что уже в течение года она собирается стать женой и не против в ближайшее время начать рожать детей. Благо финансов ей хватит на любое их число.
Поможет в воспроизводстве Абрамовича на английской земле избранник 18-летней школьницы, выпускник лондонской Law School, адвокат Николай Лазарев. Ни разница в возрасте в 9 лет, ни спешка с официальным оформлением отношений не вызывают у друзей пары сомнений в искренности намерений жениха, которого они охарактеризовали как бесконечно нежного, спортивного молодого человека. Не менее любящий отец, который 2 года назад потратил более 200 тысяч фунтов на празднование 16-летия Анны, теперь разрешил влюбленным обосноваться в одной из своих шикарных квартир с видом на Гайд-парк, пишет таблоид.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе в Лондоне была вручена Букеровская премия. Ее получил британец Говард Джейкобсон за роман «Вопрос Финклера». Анна Слонян побывала на пресс-конференции, посвященной объявлению победителя.
Новоиспеченный лауреат начал свою речь с того, что у него нет слов.
К счастью, я подготовился заранее. Эта речь датирована 1983 годом. Вот сколько времени мне пришлось ждать. Есть у меня и другие варианты. 1994 года, 2002. Затем я слегка подредактировал тексты в 2004, а потом опять в 2006 и 2008. Язык этих речей становился с годами все более и более сердитым. Возникает желание расквитаться с членами жюри, присудившими тебе премию, за все те премии, которые они тебе не присудили. Хотя, конечно, состав жюри изменился. Одним словом, я всех простил, они всего лишь выполняли свой долг. Времени остается мало, поэтому благодарю вкратце. Мою мать за то, что привила мне любовь к литературе, школьных учителей английского, моего литагента Джонни Геллера, который верил в меня, когда оснований верить не было, издательство «Блумсбери». Я только что выкинул отсюда имена редакторов, но помощь их была неоценима, они подарили мне новую жизнь. И, наконец, мою жену Дженни, которая не покидала меня ни на миг, оставаясь неутомимым критиком, помощником и возлюбленным.
Джейкобсона, известного лондонского писателя, опубликовавшего несколько романов, и прежде включали в лонглист премии. По его словам, на этот раз он совершенно не верил в победу и в ожидании объявления результата вел себя спокойнее остальных номинантов. В получившем премию романе идет речь о дружбе, утратах, зрелости и сопутствующей ей мудрости. Джейкобсон нередко обращается в книгах к своим корням. Он родился в еврейской семье в Манчестере. Тем не менее, он твердо считает себя английским прозаиком. Его литературные кумиры – доктор Джонсон и Диккенс. Сам себя Джейкобсон прозвал «еврейской Джейн Остин», поскольку ему надоело слышать, что он английский Филипп Рот. Денежный приз Букера составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Первый вопрос, заданный победителю, звучал так.
Не будет ли уместно напомнить вам о том, что Джон Берджер в свое время отдал половину премии ультралевой партии «Черные пантеры»?
Вполне уместно. Спасибо, что напомнили, но никакого эффекта это не возымеет. Отчасти потому, что я обещал купить своей жене сумочку.
На все 50 тысяч?
Не видели, сколько теперь стоят сумочки?
У одного из присутствующих возник вопрос. Не кажется ли победителю и жюри, что в истории Букера наступило засилье жанровой прозы? В прошлом году премия досталась историческому роману, на этот раз комическому. Джейкобсон ответил, что любой хороший роман должен содержать элементы смешного.
Да, я пишу комические романы и терпеть не могу, когда об этом говорят другие. Мне кажется, никто, кроме меня самого, не понимает моего определения смешного. Я не выношу, когда люди говорят, что комический роман не может быть серьезным. Эта книга, вероятно, самая печальная изо всех написанных мной. Причина в том, что я старею, и со мной происходят все более печальные вещи. В процессе написания этого романа я потерял близких друзей, троих очень близких друзей. Книга посвящена им. Подобные события не могут тебя не затронуть. Однако мне хотелось убедиться в том, что я по-прежнему способен писать весело, даже тогда, когда все вокруг начинает погружаться во мрак. Роман в самом деле вышел мрачный, гораздо мрачнее, чем мне казалось, когда я его писал.
Жюри отметило, что премия не случайно досталась роману, в котором меланхолия сочетается с юмором. Именно такого ждали судьи от победителя. Говорить о любых материях в подобном стиле – это, по мнению Джейкобсона, единственный способ по-настоящему описывать жизнь. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода. Вопрос недели». В России 14 октября началась перепись населения. Десятки тысяч переписчиков Росстата за 12 дней должны опросить всех граждан, включая бездомных, нелегальных мигрантов и заключенных. «Какую информацию о себе вы готовы сообщить государству?» – спрашивала прохожих на улицах Ижевска корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
Да, в принципе, я так понимаю, что там вопросов каких-то сверхъестественных не будет, поэтому я в рамках этого опросного листа, наверное, готов сообщить все, что угодно. Другое дело, что смысл сам этой переписи действительно не очень понятен, потому что работает Росстат, который ежедневно проводит обзоры по населению, в ежедневном порядке следит. Кто родился, кто убыл, профессиональный состав населения, занятость и так далее. То есть все же эти цифры известны.
Мы подумали с мужем и решили, что в квартиру вообще никого не пустят. Чего ходят? То переписчики, то с религиозными бумажками, агитаторы. Да надоели.
В Государственном архиве Удмуртской Республики имеется перепись населения 1859 года, 1897 года, 1910 года. Вот эта перепись помогла мне восстановить сведения о своих прачурах.
Я восстановил свое родословие вот по одному деду до 1693 года, а по второму до 1713. Это дело, я считаю, полезным.
Сказать, что мне не жалко предоставить государству сведения, но оно в последнее время так себя ведет по-хамски. Я человек по натуре-то не злой и отходчивый, но у меня бывают такие моменты, моменты, когда я думаю, а может все-таки показать им уже. На самом деле я считаю, что государство давно уже не участвует в реальной жизни населения. Может быть, и население не участвовать в жизни этого государства и не давать ему никаких сведений о себе, чтобы оно поменьше про нас знало.
Ну, думаю, я готова сообщить о себе свои паспортные данные, свою группу крови и свои отпечатки пальцев. Я бы не стала говорить завтра ничего, что касалось бы моей личной жизни, а также моих убеждений религиозных и о доходах.
Ну, после минувших выборов я никакую информацию не готов сообщить о себе государству, потому что над моим правом голосовать, над моим правом избирать тех людей, которых я считаю достойными, просто в наглой и циничной форме надругались. И теперь, когда государство просит от меня проявить сознательность, проявить гражданскую позицию, я собираюсь ее проявить именно в том, что я отказываюсь сообщать ему какие-либо сведения.
Опросы на улицах Ижевска провела Надежда Гладыш. Вы слушаете «Радио Свобода». Региональные выборы и драма кремлевского червя – тема, обсуждавшаяся на этой неделе в блогах. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Прошедшие в минувшее воскресенье региональные выборы в российской блогосфере обсуждались довольно скудно, особенно если сравнивать с тем резонансом, который вызвала отставка московского мэра. Объяснить это легко. Во-первых, большая часть блогеров живет в Москве и Петербурге, и вопросами региональной политики интересуется слабо. Во-вторых, выборы вообще мало интересуют блогеров, потому что не являются, по их мнению, реальным рычагом воздействия на политическую ситуацию. Мало кто сомневался в том, что победа достанется «Единой России», что победа эта будет обеспечена административным ресурсом и фальсификациями. Свидетельство очевидца можно прочитать в журнале пользователя Габит Рамиль, участвовавшего в выборах в Татарстане.
Выборы для меня были не совсем обычны. На них я присутствовал и как кандидат, и как избиратель, и как наблюдатель от себя, и как представитель СМИ. В 20:00 избирательный участок закрыли. Члены избирательной комиссии быстро вывалили на столы бюллетени и попытались подсунуть толстые пачки готовых, правильных бюллетеней из-под стола. Нас, наблюдатели, к столу вообще не подпускали. Они встали вокруг и начали закрывать нам обзор, чтобы их коллеги могли незаметно подсунуть. Толстые стопки готовых к вбросу бюллетеней отчетливо виднелись под столом. Что-то сделать лично мне не представлялось возможным. Съемку вести запретили, к столам близко подходить тоже запретили. Рядом стоят милиционеры, которые только и ждут сцапать нас.
С парадоксальной идеей выступил пользователь Кресослав.
Впервые в жизни голосовал сегодня за ядро. Ощущения специфические. Но я считаю смену власти в регионе невыгодной для себя. Голос за какую-то контору, кроме «Единой России», это размывание ее ответственности за ущерб, нанесенный российской государственности.
Пользователь Дмитрий Даб рассказал о своем друге, который не только участвовал в выборах, но и получил ощутимую поддержку, несмотря на то, что совершенно не собирался начинать политическую карьеру.
«Мой друг баллотировался в городскую думу Самары по одномандатному округу. Уступил единороссу, но набрал 22,87%. При этом важно отметить, что избирательную кампанию он не вел. Вообще. Просто был в списке. Тактика агрессивного игнорирования объяснялась тем, что его партия всего-навсего создавала эффект присутствия, и ни на какой другой эффект, конечно, никто не рассчитывал. Да и самому соискателю это депутатство нужно было как щуке велосипед. Словом, речь о типичном протестном голосовании и тошноте, которые способны вызвать единороссы. О потенциале среднего, мало кому известного человека в данных раскладках.
В российской блогосфере наблюдается всплеск интереса к беспозвоночным. Поводом к этому стал твит губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, находясь в Кремле на торжественном приеме в честь президента ФРГ Кристиана Вульфа, Зеленин обнаружил в своей тарелке с салатом дождевого червя. Губернатор поделился курьезом с читателями своего микроблога, сопроводив рассказ фотографией беспозвоночного. Несмотря на то, что сообщение очень быстро было удалено, фотография кремлевского червя успела просочиться в блогосферу. Событие пришлось комментировать пресс-секретарю управления делами президента Виктору Хрекову, который усомнился в существовании червя, а также помощнику президента РФ по международным делам Сергею Приходько. Последний говорил с плохо скрываемым раздражением, намекнув, что поступок Зеленина говорит о его безответственности и глупости. Неожиданный конфликт из-за червяка между чиновниками столь высокого уровня превратил бытовой случай в политическую и этическую проблему. Блогер портала slon.ru Кирилл Савицкий считает, что Зеленин поступил элементарно невежливо по отношению к организаторам банкета.
Такое поведение губернатора на официальном приеме говорит о том, что во власти находятся такие же, как мы, простые люди, не сильно отягощенные правилами этикета и представлениями о дипломатии. Ясно, что официальный прием в честь президента другого государства – штука скучная. Губернаторы стояли своим кружком и развлекались как могли. В общем, непобедима не только Россия, но и российский менталитет. И не зря нас продолжают считать сибирскими медведями, перебравшимися в города. Демонстрировать уважение мы будем только к тем, кто сильнее, или к тем, кто может пригодиться.
Другой блогер Slon.ru, журналист Андрей Калитин, напротив, склонен рассматривать поступок губернатора как проявление гражданского мужества.
Я лично знаю многих, кто бы его съел из вежливости, из страха, из политкорректности. Я знаю тех, кто не сказал бы об этом никогда и никому. Но теперь я знаю того, кто сказал. Если червяк все-таки был, трактовать это общественно-политическое событие можно по-разному. Это либо черная метка тверскому губернатору, а он не понял и клюнул на червяка, как провинциальный окунь, да еще публично. Или это была проверка. Свои, мол, про червяка никогда не скажут, да еще при высоком госте из Германии. А Зеленин вынес ссор из СБ, значит, ему нельзя доверять что-либо серьезное.
В пользу конспирологической версии говорит и то, что Федеральная служба охраны и управделами президента проводят проверку по факту появления червя на официальном мероприятии. Каковы бы ни были результаты расследований, не подлежит сомнению, что сфотографированный Зелениным червь не является автором твиттера «Кремлин червь», хотя он и ведется от его лица. Через твиттер червь пытается вступить в переписку с президентом Медведевым, губернаторами и депутатами и жалуется на свою судьбу.
Шеф утратил ко мне доверие. Меня только что отрешили от кремлевской кухни.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Геннадий Зюганов держал речь против сноса памятника Петру Первому и не смог затормозить. Вынесло болезненного на идеологический перекресток, и лидер коммунистов привычно въехал в бочину демократам, потребовав вернуть в клумбу памятник Дзержинскому. Ай да Зюганов, ай да сын трудового народа. Вот же безошибочное классовое чутье. Сладкая получилась парочка, что говорить. Кто из двоих фанатиков испил больше народной кровушки, навскидку не скажу, да и как сочтешь. Но что по кровавой этой части железный селик медному всаднику родной брат, это к бабке не ходи. И не гляди, что поляк. Короче, одного оставить, где стоит, другого вернуть на место. И давайте уж до кучи найдем в Москве местечко Ивану Грозному с Чикатило. Опять-таки, детям пример.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией и лечением наркозависимых.
Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации
не было. Нового председателя совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека журналистами.
Речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». История